Братья и сестры, я всех приветствую. У меня было желание прочитать текст, записанный в книге пророка Малахии. 5 стихов. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, — говорит Господь, — и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел, и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни. Если Едом, имеется в виду Исав, скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу, и прозовут их областью нечестивую, народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля». Вообще книга пророка Малахии, она написана в форме какого-то диалога. Но это слово, как мы прочитали, пророческое слово Господа к Израилю. Слово Малахия не означает конкретную личность, а просто говорится о том, что был человек, избранный Богом, и послан был. То есть посланный означает Малахия. Даже без конкретной личности. То есть это слово, оно действительно прозвучало к Израилю, это одно из последних откровений Господних. Ну и описано оно в форме диалога. Господь как бы от лица Израиля задает вопросы себе и сам на них отвечает. Но те вопросы, которые, вероятно, у Израиля были к Богу. Но Израиль не всегда понимал, что у него эти вопросы есть к Богу. Вот даже первый вопрос, мы с вами прочитали как раз первый вопрос. У Израиля вопрос к Богу. В чем явлена твоя любовь к нам? А Господь со своей стороны, ну хотя он в этой книге все время как ответчик, то есть Израиль его на скамью подсудимых определил и призывает Бога к ответственности. Вот ты любишь нас, докажи нам свою любовь, если ты говоришь, что ты нас любишь. Ну, примерно в такой форме диалога вся книга написана. Здесь 6 вопросов всего рассматриваются. Мы с вами первый прочитали. Господь заявляет, я возлюбил вас. Но я думаю, братья и сестры, друзья, что было с Израилем, или у Израиля с Богом, или у Бога с Израилем, нас, может быть, и не настолько волнует, как наши отношения с Богом. Можно сказать, что Бог сегодня заявляет всем людям, по крайней мере нам, Церкви Господней, что Он нас возлюбил. Ну, понятно. И поэтому это слово, которое когда-то было сказано к Израилю, можно, в принципе, отнести к нам. Только вопрос, а нет ли с нашей стороны вопроса, а в чем явил ты любовь свою к нам? Нет, нам на первый взгляд кажется, мы таких вопросов Богу не задаем. У нас нет сомнений в любви Бога, мы очень довольны, как один брат просил благословения на пищу, он говорит, мы сыты и довольны, аминь, нормально. Но кто-то может не всегда доволен, потому что не всегда попадает на стол то, что ему нравится. И он благодарит Бога, ну как бы не совсем от сердца. Или в жизни происходит, вот как первый брат говорил о бурях, и эти бури нас пригинают, и они нас томят, и тоже нам кажется, а где же Господь? Вот как и ученикам. Ученикам показалось, что они оставлены Господом. Хотя Он их в лодку отправил, определил в лодку их и отправил их самих. И, конечно, они не предполагали, что будет буря, но и в самый разгар бури Господь к ним пришел. Ну и вместо того, чтобы утешиться, они тоже сначала вскричали. И потом написано, вот мы сегодня слышали, брат читал, когда он успокоил их, то в принципе он говорит, а где же ваша вера? И почему он их упрекает за неверие? Или в чем неверие их выражалось? И написано там сразу, они не вразумились чудом над хлебами. Оказывается, они должны были, когда Господь кормил, они должны были вразумиться. А когда второй раз кормил, они должны были, ну, уже два раза, наверное, аминь сказать на урок, преподанный через кормление. А потом, когда Господь с ними в третий раз заговорил, и они все не понимают Господа, и Он говорит, берегитесь лицемерия, они не понимают, о чем идет речь. И я думаю, братья и сестры, вот если тоже коснуться этого вопроса, ну, Господь нас любит, и в этом у нас как будто и сомнения нет, в теории. А вот как бывает в практической жизни? И поэтому я хотел вместе с вами рассмотреть вот аргументы со стороны Бога. Какие у него были аргументы по отношению к Израилю? Вот он говорит, я вас люблю, а вы говорите, в чем явил ты любовь свою к нам? Мальчики, вас Господь тоже любит, и поэтому вам не надо беседовать во время проповеди, а слушать, чтобы понять, в чем явил Господь любовь к вам. Это очень серьезно. Вот оказывается, любит Господь, а у них сомнения. Господь аргумент какой приводит? Он говорит, не брат ли Исав Иакову, говорит Господь. Значит, были два брата, братья были близнецы, и написано, Господь одного возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. Конечно, у нас сразу масса вопросов. Тем более, что мы знакомы с теми понятиями, что, оказывается, у Бога есть лицеприятие. Он одного любит, а другого ненавидит. И здесь конкретно так написано. Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. А если люди невнимательно читают послание римлянам, то у них создается впечатление, что это произошло еще до рождения. Да нет, ничего подобного до рождения не произошло. Это написано только в книге пророка Малахии, когда из Иакова образовался народ и из Исавы образовался народ. Из Иакова образовался народ, которым Господь еще занимался, а от Исава произошел народ, который за всю историю народа никогда Богу не поддавался в том, чтобы им начинать Бога брать в расчет. Всегда Бога в расчет не берут. И еще по отношению к Израилю, Едом или Исав всегда занимал враждебную позицию. И когда Господь вразумлял евреев или Израиля вразумлял, то Исав, как народ, всегда мародерствовал и злорадствовал, и у него не было сострадания к брату. И, в общем-то, оказывается, он уроков не извлекал, когда Господь его воспитывал. А если Господь брата его воспитывал, то он тем более не извлекал уроков, а выступал в качестве врага. И теперь, когда уже вот два таких народа образовались, то Господь говорит, вот по факту я вас люблю, как народ, а Исава я возненавидел. То есть это произошло в истории этого народа. А почему? А потому что этот народ уже теперь был неисправим. Они как бы перешагнули за черту долготерпения Божьего, не вечно Духу Божьему быть пренебрегаемым людьми. И вот, братья и сестры, поэтому я думаю, нам бы вот это, ну мы сейчас это слушаем, ну и, наверное, у кого-то мысль, ну, может так, а может все-таки не так, а может так, как нам говорят, что у Бога есть лицеприятие, Он одного любит, а другого ненавидит. Вот я хотел бы, чтобы мы вместе с вами ответили на вопрос, когда Господь возлюбил Иакова и почему? Потому что здесь сказано, вот два близнеца, и одного я возлюбил, а другого возненавидел. Ну, вообще это... С близнецами вы, наверное, встречались или нет? У меня две старшие сестры, они не близнецы, но двойняшки. Между ними 15 минут разницы. В Канске у нас живет две семьи Елисеевых, это близнецы. Между ними тоже, я спрашивал, 15 минут разница в рождении. Ну, бывает 15, бывает 10, бывает 20. А вот эти близнецы, они родились так, что... между их рождениями не было даже минуты разницы. Они родились вместе. И второй держался за пяточку первого. Ну, так описывает нам Писание. И по этой причине, вот что он, они так родились, второму дали имя такое очень интересное. Имя Яков, или, ну, это у русских Яков, у каких там как, ну, а у евреев Иаков. Это имя означало запинатель. То есть, немножко хитрец, немножко ставящий подножку брату, или все время как бы из всего извлекающий какую-то выгоду. И когда они видели, что он держался за пяточку первого, то свидетели рождения из этого сделали такой вывод. Он хотел его обогнать, но у него не хватило силенок. И поэтому назвали его Иаков. Ну, откуда я делаю такой вывод? Потому что по жизни, когда Исав запнул брата второй раз, первый раз запнул он его, когда у него первородство купил, а второй раз запнул, когда благословение его забрал у отца. И вот когда это благословение было отобрано, то Исав говорит, не от сего ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже дважды? Оказывается, так как расценили поведение этого мальчика во время рождения, так оно было и по жизни у них. Иногда имена имеют значение, иногда, может, нет. Вот я, знаете, все время переживаю за имя Иуды. Это был прекрасный человек, и прекрасное было имя. А потом, когда Иуда Искариотский Христа предал, то теперь мало кто называет своих сыновей Иудой. Испортили имя. Ну, значение имени было хорошее, а вот человек своим поведением или своей жизнью положил такой негатив на это имя, и теперь оно неприемлемо как будто. И вот Исав и Иаков. Между прочим, я как-то спросил одного из братьев Елисеевых, который старший. Я говорю, вот между вами 15 минут разница в рождении. Вот эти 15 минут имеют значение в вашей жизни? А он молчит. Но я сделал вывод, что имеют. Может, я и ошибся. Оказывается, родились в одно время, а почему-то кто из них первый родился и кто второй, для этих братьев имело значение. Вообще, они сами придали значение этому или им помогли кто-то? Наверное, им помогли. А в чем была проблема? Ну, знаете, бывает, как во всех проблемах человек, когда внимательно посмотрит, ну, он, гантовник Аркадий Михайлович, говорит, когда человек обвиняет, то его рука, говорит, вот так направлена. То есть он обвиняет кого-то, три пальца указывают на настоящего виновника и один еще на косвенно обвиняемого Бога. Ну, то есть, оказывается, человек всегда чуть-чуть винит Бога, винит окружающих людей, а в своих проблемах виновен, как мы поем в песне, а виновен сам. И вот так было примерно у этих мальчиков. Мама получила до рождения такое откровение от Бога. Какое? Меньший будет большим. Нет, не старшим. Здесь старший и младший не подходят слова. Здесь больший и меньший. Меньше будет большим, а больше будет служить меньшему. И тогда, как по жизни отец, муж ее, привязался сердцем к первому, к первородному, и любил его. А любил его по какой причине? А оказывается, та поговорка, которая ходит, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, она родилась вот на фоне вот этого события. Потому что Исаак любил Исава, потому что, в Писании конкретно сказано, дичь Исава была по вкусу Исаака. И он его по этой причине любил. Ну, а мать, получившая откровение, что меньше будет большим и больше будет служить меньшему, сосредоточила свое внимание теперь на меньшем. И написано, а Ревека любила Иакова. Ну, как бы, знаете, получается, он был обделен любовью отцовой, Ну, а мама, получив откровение от Бога, решила все-таки восполнить этот пробел в жизни Иакова. И вот дети растут. Папа любит одного, а мама любит другого. Братья и сестры, это нормально или ненормально? Сильно большого опыта у меня тоже нет. У меня 10 детей живых. Ну, а сейчас уже, правда, с внуками потихоньку приходится заниматься. Их на сегодняшний день 51. И вот как быть? Как разделить любовь на всех? Ну, и я прихожу к выводу, что не надо обделять или выделять. Ну, вот даже как-то мы идем с женой с собрания членского. А на членском собрании стоял вопрос кандидата в диаконское служение. И вот она на этом собрании говорит, его дети сидят лучше всех в собрании. Идем, возвращаемся, а после того, как она сказала эту фразу, появились возмущения и споры, и недовольство. И вот мы идем, и она спрашивает, я не пойму, я же вроде правду сказала, почему так недовольны оказались? А я говорю, а знаешь, проблема в чем? Ты сравнила детей будущего диакона с другими детьми, а этого делать нельзя. Нельзя выделять. Она говорит, а если я хочу сказать, что они примерные, ну так и скажи, что дети его сидят на собрании хорошо, ни с кем не сравнивай. Она говорит, неужели это так принципиально? Я говорю, это принципиально важно. Если ты хочешь поссорить членов церкви, то скажи, кто из них лучше и кто хуже, и они начнут ссориться. А если ты хочешь пример привести, оказывается, братья и сестры, это мы касаемся вопроса, вот как нужно, что нужно делать, чтобы детей не противопоставлять одного другому. Действительно, за хорошее похвалить надо, но надо похвалить, не сопоставляя и не сравнивая. Вот у Исаака с Ревекой это не получилось. Исаак любит кого? Исава, а Ревека любит Иакова. И вот смотрите, получается, Господь возлюбил кого? Иакова. Так может тогда, ну как получается, Исаак любит Исава, а Господь любит Иакова? Я не думаю, что в этот момент именно сформулировалось понятие или отношение Господу к Иакову, это появилось позже. Вообще, сколько мне понятно из Писания, это произошло, когда Иакову было 97 лет. Тогда Господь его возлюбил. Он-то знал о будущем этого человека, и он знал, что он когда-то повернется всем сердцем к Богу, Бога будет брать в расчет и без Бога не будет делать ни шагу в своей жизни. Но обратите внимание, это случилось с Иаковом, когда ему было 97. Прожил он 147, он 50 лет только был, ну как, соединенным с Богом человеком. А до этого? А до этого он жил в верующей семье, в семье верующих родителей, но даже личного общения с Богом у него не было. Когда ему было 77, вот когда брат его второй раз запнул, это, в это время Иакову было 77. И он тогда, мама вдруг поняла, наш сынок вырос. Как вырос? Она подходит к папе и говорит, вырос наш сынок. Как вырос? Ну, ему 77, да? Точно. Посчитали точно так. Ему бы надо жениться. Оказывается, 77, он не женат. У вас, наверное, тоже есть перезрелые братья. Ну, может, не дождавшиеся до 77, но тем не менее. Ну, надо думать об этом, конечно, и братьям, и родителям, что делать. Но в этой семье вот так было. 77, и он еще не женатый. И когда он пошел решать свой брачный вопрос, отец ему завещал, чтобы он пошел именно в Харан и там взял из дочерей Лавана себе в жену. Потому что ханаанские женщины, ну, Исаак женился в 40 лет, и уже 37 лет родители смотрели на горе вот этой семейной жизни Исава с дочерьми ханаанскими. И поэтому Ревека говорит, надо его туда отправить. Исаак подумал правильно и дал ему, можно сказать, завещание, сделал завещание дал ему наставление: иди в Харан и возьми там себе жену. И вот когда он первый ночлег, вышедший из родительского дома, и он видит Господа. Обратите внимание, братья и сестры, как он говорит: Господь явно присутствует на этом месте, а я и не знал. Вот, дети, как вы думаете, Господь на собрании присутствует? Вот только, может, на этой лавочке не присутствует, и тогда можно вести себя плохо. Или там тоже присутствует. Вот Господь находится везде, или Он только находится в некоторых местах? И вот где-то Он нас видит, а где-то Он нас не видит. Как вы понимаете, дети? Господь нас видит всегда? Везде? А Иаков этого не понимал. А Иаков в 77 лет, он не знал, что Господь присутствует на месте этом. Он говорит: а я и не знал. А потом еще интересно, Господь пообещал, что Он с ним пойдет в путь. Теперь он как, знаете, выброшенный из гнезда, и хотя бы в таком возрасте, но он вообще никуда до этого времени, ну как по-нашему, не летал, не плавал, не ходил. Он жил дома и жил в основном где? На кухне. То есть помогал по дому маме. Поэтому, конечно, маме, может быть, и ну, не очень интересно было его отпускать из дому, потому что отпусти из дому, а потом все будешь делать сама. Ну и поэтому, может быть, так все это случилось. Ну а теперь, когда уже он узнал, что Господь присутствует на этом месте, и Господь ему сказал, что он с ним пойдет. Но, братья и сестры, когда он с ним пошел, то первое, что сделал Бог, он увидел там Рахиль и собрался на ней жениться. И через 7 лет отработки, что сделал Господь? Он дал ему Лию вместо Рахили. Или это не Господь сделал? Нет, кто-то говорит, это сделал Лаван. Да, по-человечески люди говорят, это сделал Лаван. Но вообще за этим стоял Господь. Почему? Ну, есть 3, даже 4 аргумента в пользу того, что это все-таки сделал Господь. Иисус Христос пришел через Лию. Значит, это было в Божьем суверенитете так запланировано. Теперь Иаков хоронит ее в гробе Авраама и Исаака. Лию хоронит там. Третье, она не была идолопоклонницей. И четвертое, ну, может, самое первое, что надо было назвать, она была первая жена Иакова. Оказывается, ну, братья и сестры, а как Иаков понял этот жест Божий? Он понял, что за этим стоит Господь, и от сердца Бога поблагодарил: Господи, благодарю Тебя, что Ты сохранил меня от Рахили и подарил мне Лию. Или что делает Иаков? Он так обиделся на своего тестя. Он говорит: ты знаешь, что ты со мной сделал? Ты даже себе не представить не можешь, какую ты мне нанес рану. Так не делают. Я работал 7 лет, и ты меня обманул. А Иаков, знаете, вот как говорят, вот, вытерся и говорит: ничего худого не сделал я. Если тебе это так надо, еще 7 лет работай, и это твоя. Ну, конечно, Иаков не понял, что это было от Бога, и работает еще 7 лет, и через 7 дней, ну, не через 7 лет и 7 дней, а через 7 дней Иаков ему уже заранее, вернее, Лаван заранее уже ему ее отдал. И теперь все по Писанию, да, будут трое, одна плоть. Да нет, по Писанию не так. По Писанию будут двое, одна плоть. Оказывается, вот за всеми этими обстоятельствами Иаков в это время еще не видел Бога. А, братья и сестры, когда мы смотрим, как он начинает рассчитываться с Лаваном, то вообще мы диву даемся. Он как рассчитывается с Лаваном? Он отработал 14 лет и собрался уходить. А Лаван говорит: слушай, я вижу, что с твоим приходом Бог меня благословил. Вообще мне не хочется тебя отпускать, но я держать тебя не могу. Но ты можешь поработать для своего дома. Ведь если я тебя сейчас отпущу, 7 лет отработки за жен, то ты вот с женами и с детьми и с пустыми руками отправляешься в свою землю. Ты можешь поработать для дома. Иаков тогда говорит: «Теперь будет говорить пред тобой справедливость моя». То есть, другими словами, нашими словами сказать, он говорит: вот тесть дорогой, вот я сейчас начну отрабатывать за скот, буду себе хозяйство, ну, зарабатывать, и ты увидишь, какой я кристально чистый человек, какой я верный человек, вот будет говорить пред тобой справедливость моя. Ну, и он назначает сам, он говорит: вот раздели скот свой, пестрый, с крапинами и черный отдай своим сыновьям, а я буду пасти только белый скот, только белый. И все то, что у белого скота родится черное с крапинами и с пятнами, это будет моя награда. А все то, что от белого белое, это я буду переправлять в твои стада. А Лаван подумал: пойдет. От белого черное с крапинами и с пятнами. Да, ну, такое это же очень редко будет. Ну, думает зятек, вот здесь ты попался. А оказывается, попался не зятек, а попался кто? Лаван. А почему? А потому что у Иакова была на словах очень такая красивая формулировка: «Будет говорить пред тобой справедливость моя», а он потихонечку рассчитывал на прутики. И когда написано «зачинал крепкий скот», он ложил прутики в корыто. Ну, братья и сестры, это вообще очень простое явление. Это вода, это зеркало, и прутики с нарезами создавали эффект пестрого с крапинами и черного. И поэтому рождался пестрый с крапинами и черный скот. А когда весь крепкий скот уже напивался, тогда он прутики убирал. А это зачем? Ну, Лавану уже тоже что-то надо. Так получалось, все крепкое попадало в стада Иакова, а все такое вот доживет до понедельника, не доживет, это все Лавану. Через 6 лет братья, когда посмотрели на ситуацию, они говорят: отец, ты посмотри, он завладел всем имением нашим. Почему-то его стада все, ну, вот такие, как говорят, аж качаются. А наши стада, вот что он нам передает, ты разве не обращаешь внимания, что нам достается от него? Здесь что-то неладно. Но они и до сегодняшнего дня не разобрались, в чем там была проблема. Оказывается, Иаков знал какие-то хитрости, которых они не знали. Но, братья и сестры, вообще вопрос не в этом, а вопрос в том, что Иаков в этом случае честный, справедливый, святой человек перед Богом. Или он говорит: если бы Бог не был со мною, то я бы с пустыми руками ушел. Вообще можно было бы согласиться, если бы не прутики. А прутики говорили о том, что он все-таки Иаков еще. И вот, братья и сестры, после этого происходит как раз то, о чем мы здесь прочитали. «Иакова я возлюбил». 20 лет пребывания в Харане, Иаков все время, в общем, рассчитавшись со своим тестем, отплатив ему как должно, составив стада свои, отправляется на родину. И Иаков, разобравшись с тестем, посылает послов, чтобы рассказали Исаву, что он возвращается. А Исав услышал, что он возвращается, собирает 400 человек и выходит ему навстречу. И вот здесь, можно сказать, Иаков первый раз молится Богу по-настоящему. Он говорит: Господи, спаси меня от руки брата моего. Спаси. Он говорит, что теперь вот у меня два стана. Но что будет толку от этих станов, когда он нападет на один или на другой и, в общем-то, все истребит? Господи, спаси меня. И написано, что после этой молитвы боролся с ним некто. Братья и сестры, вот этот некто, кто боролся, это был кто? Ангел, это был Бог, и Иаков борется с Богом. Еще один вопрос. Как вы думаете, борьба у Иакова с Богом, она только сейчас началась, или он с Богом и до этого спорил? Он всю жизнь с Богом боролся или нет? Он родился вторым, а мама научила его или подсказала, что тебе надо бы что-то поменять в твоей жизни, тебе надо первородство купить, тебе надо что-то сделать, чтобы ты оказался перворожденным. А вообще можно что-то поменять, если человек родился вторым? А люди пытаются. Люди пытаются вот поменять или... Ну, кто-то не согласен со своей внешностью. Один высокий, ему хочется быть пониже. Другой низкий, хочется быть повыше. Или не так? Писание говорит, кто из вас может, заботясь, прибавить себе ширину хотя бы на локоть? Нет, там сказано не ширину. За ширину обычно борются не добавить, а убавить хотя бы на локоть. Ну, на локоть это всего на 50 сантиметров. И Господь говорит, если вы не можете этого сделать, ну зачем тогда заботиться о прочем? Оказывается, вот нужно быть благодарным и довольным Богу за то, что есть. А этого, оказывается, у Иакова не было. Он родился вторым, мама говорит, надо первородство купить. Но, братья и сестры, это же не просто было... Первородный – это означает двойное благословение отцовское. Оказывается, за этим что-то стояло. И когда он купил первородство, он думал, отец его благословит теперь как старшего. А отец эту сделку не признает. Он старшего отправляет за дичью, чтобы его благословить. Мама здесь опять на помощь. И говорит, вот примерно, где Иаков учился прутики подкладывать? Да он у мамы этому всему и учился. Мама говорит, сынок, надо сегодня торопиться, потому что если сегодня не получишь благословение, ты останешься без благословения. Так, а я гладкий человек. Она говорит, проблем нет, козленка неси и шерсть на руках. А если, говорит, отец узнает, и я проклятие навлеку, она говорит, проклятие на мне. И все сделали, только как голос не смогли подточить. Исаак все равно чуть-чуть сомневался. Он говорит, голос Иакова, а руки Исава. Значит, у Исава был, ну, еще он был человек поля, и когда он засомневался, он говорит, подойди, сын, я тебя обниму. Обнял его, а там тоже позаботилась мама. Была одежда Исава, и это был запах поля. И получил благословение. Но, братья и сестры, а может ли Бог к такому благословению благоволить? Конечно, нет. Но интересно, почему потом... Исаак ничего не менял, когда пришел старший, и обнаружилась неправда, и почему-то Иаков не стал ничего переделывать. Почему? Да потому что он понял, что за этими обстоятельствами тоже стоял Господь. Но пока этого не понимал Иаков. Он думал, что он получил, и особенно когда рассчитался с Лаваном, он думает, ну теперь все мои противники удовлетворены, я с ними в расчете, а навстречу идет Исав. И теперь конец всем его предпринимательствам. И вот, братья и сестры, вот эта борьба Иакова с Богом и Бога с Иаковым, она, оказывается, началась у Бога уже давно. Но Иаков не нуждался еще настолько в Боге, потому что пока предпринимал со своей стороны то прутики, то еще что-нибудь. И как будто ему казалось, Бог на его стороне. А здесь он понял, что без Бога ему никак дальше. И он просит, Господи, защити меня. И вот этот боровшийся с Иаковом человек, или ангел, или сам Бог, он просит, чтобы Иаков его отпустил. А Иаков его не отпускает. Вообще, братья и сестры, а что нужно было Иакову от Бога или от борющегося с ним? Благословение и защита. То есть, защити меня от руки брата моего. А Богу что надо было? А Богу надо было, чтобы Иаков перестал хитрить, перестал обманывать, перестал надеяться на самого себя. И поэтому в ночь вот в эту, когда Богу надо было сокрушение Иакова, а Иакову надо было Божьего благословения, то до утра они друг другу не уступали. Под утро ангел все-таки ударил Иакова в бедро так, что Иаков последние 50 лет хромал на бедро свое. Он больше не мог опираться и без бодажка передвигаться не мог. Почему Бог делает так? Потому что пока человек опирается на самого себя, помочь ему просто невозможно. Человеку нужно, чтобы он понял, что он без Бога вообще ничего не может. И когда Бог со своей стороны ударил Иакова в бедро, так что бедро, ну, сокрушилось, Иаков был сокрушен, то сокрушенный Иаков ухватился за ангела, и написано, он его не отпускал. Он сказал: «Я тебя не отпущу». Братья и сестры, иногда происходит так, когда Бог ударами своими желает нас приблизить к Нему, к себе, чтобы мы понуждались в Боге, то человек на Бога обижается и от Бога уходит. И я думаю, что вот в этом как раз была выражена любовь Бога к Иакову, что он над Иаковом трудился до конца и сокрушил его. А сокрушенный Иаков не отверг Бога, а ухватился за ангела и говорит: «Не отпущу, пока ты меня не благословишь». И вот, братья и сестры, это как раз причина или момент, когда Господь возлюбил Иакова. Ну, а почему Израилю Господь говорит об этом? А Израиль недавно был в 70-летнем плену. Они восстановили храм, но в храме служения опять уже, ну, как бы, знаете, ну, Богу на второе место, или Богу не лучшее, не качественное. Они как-то о себе больше думают, чем о Боге, то Бог и напоминает. Он говорит: «А разве вы не знаете, что были два брата? И я одного возлюбил, а другого возненавидел. Или вы хотите, чтобы с вами было то же, что с Исавом, которого я возненавидел? Тогда отступайте от меня. Тогда идите своими путями. Тогда делайте то, что вам нравится. Живите, как вы хотите». Братья и сестры, Господь наш благий Бог. Он всегда любит свое творение. Но Он не может нам благотворить, Он не может нас поддержать, защитить, понести на крыльях своих, если мы от Него уходим, если мы Бога в расчет не берем. Оказывается, здесь очень простая раскладка. Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Братья и сестры, будем помнить об этом и будем сокрушаться перед Богом. И если мы сами не сокрушаемся, и Господь нас сокрушает, то будем благодарить Бога за это сокрушение, и Бога нужно брать в расчет, и жить по воле Бога, и для славы Бога. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.